«Заназан, ай, Заназан, хочешь грушу?»
У Заназан длинные ресницы и сиреневые глаза. Волосы густые, медные, без седины, вьются непокорными локонами у висков. Протягиваю ей грушу, смотрит сквозь, не отводит взгляда.
«Возьми грушу, Заназан!» — качает головой.
У Заназан оливковая кожа в рыжую крапушку. Она у нас необыкновенная. Второй такой нет.
«Чем же мне тебя угостить?»
Прикрывает рот тыльной стороной ладони. Линия жизни нечеткая, короткая, обрывается на половине пути.
«Заназан!»
«Поговори со мной». Молчит. Пальцы бледные, длинные. На указательном левой руке простенькое кольцо. Стоит, забавно скрестив ноги. На лодыжке царапина полумесяцем. Когда успела пораниться, водит плечом. Улыбается рассеянно, словно в себя. Хочется обнять, прижать к груди, но нельзя.
Заназан не любит, когда к ней прикасается.
«Если бы умела, написала бы твой портрет». Смотрит недоверчиво, поколебавшись, берет грушу. «Скажи мне что-нибудь, Заназан». Уходит, аккуратно прикрыв за собой дверь. Мысленным взором слежу, как она спускается по ступенькам. Один лестничный пролет, второй выныривает из подъездной стыни, залитый солнцем двор.
«Заназан! Ай, Заназан!»
— зовет детвора. Заназан идет, не оборачивается. Коса перекинута через плечо, кончик стянут смешной резинкой. Войну она встретила беременной. Схватки случились бомбежку. Скорую не вызовешь, телефоны молчат. У соседей помощи не попросишь. Зачем заставлять людей жизнью рисковать? Терпела до последнего. Когда боль стала невыносимой, собрались с мужем и пошли в больницу. Мужа посекло осколками на вылет. Ребенка не спасли.
«Заназан! Ай, Заназан!»
— зовет детвора. Она идет, не оборачивается. Живут вдвоем со старенькой свекровью.
«На кого я тебя ставлю, когда уйду?» — плачет свекровь.
Заназан улыбается кротко, безмятежно. Протягивает ей грушу. У нее длинные густые ресницы и сиреневые глаза. Кто-нибудь видел сиреневые глаза? Я видела. У Заназан. Геноманс Метоксия выходит из дома с позаранку, когда рассвет только занимается. Стая деревенских ласточек, вспорхнув с кипарисовой рощи, кружит ввыси, черкая по стремительно светлеющему небесному полотну острыми крыльями. Бесшумно падает первая роса, густая, живительная, выпроваживает ночь. Спутав время, заводит протяжную песнь сверчок. Трю-трю-трю. «Доброе утро, горемычный!» Мысленно здоровается с ним Метоксия. Сверчок, будто услышав ее, обрывает себя на полувздохе, притихает. Сегодня Мерилоц, день посещения могил. По традиции люди сначала ходят на поминальную службу и только потом навещают могилы. Метоксия раньше тоже следовала традиции, но однажды решила, что негоже оставлять визитку с опшим на потом. К чему им литургия, когда они находятся в том из миров, где все людское не имеет значения? Потому правильнее было бы, рассудила она, в день поминовения сперва наведаться на кладбище и только потом заниматься другими делами. Чтобы развеять сомнения, она сходила за советом к священнику. Тот, выслушав ее, закивал, соглашаясь: «Делай, как считаешь нужным. И если тебе спокойнее так...» Метоксии было спокойнее так. Идти до кладбища далеко. Мощенная речным камнем дорога, петляя среди домов, а далее резко вильнув, карабкается вверх по склону холма, туда, где, тесно прижимаясь друг к другу, низкими оградками множится и множится последнее пристанище берцев. Люди уходят так, словно соревнуются. Кажется, совсем недавно могила Размика была крайней, а теперь к ней через три ряда пробираться. Метоксия нашла ему такое место, чтобы простор и много неба. Попросила положить справа, под сенью плакучей ивы. Слева, когда придет время, положит ее. Она уже договорилась и даже деньги вперед могильщику Цатуру отдала. Цатур отнекивался, но она настояла. «Посмотри на себя, кожа до кости. Вдруг смерть меня зимой в самый холод заберет. Откуда ты силы возьмешь, чтоб смерзшуюся землю копать? А так нальешь себе тарелку фасолевого супа, заправишь свиными шкварками, запьешь стопочкой кизиловки. И тебе хорошо, и мне приятно. Ведь получается, что это я тебя угощаю». Сатур деньги взял, но следующей весной явился к Метоксии и вскопал огород. «Не в силах с лопатой расстаться», — пошутила она. Сроднился с ней. Криво усмехнулся Сатур, налегая плечом на черенок. Так и ходит который год. Вскопает огород весной, осенью с уборкой картошки и кукурузы поможет. Метоксия сначала увещевала не делать этого, потом смирилась. Раз приходит, значит, надо. В благодарность она детям Цатура шапки с большими помпонами вяжет. У него их трое, мало-мало меньше. Смотрятся в этих разноцветных шапках веселыми гномиками. На кладбище такая тишина, что ее не нарушает даже переливчатое пение дроздов. Метоксия прибирается на могиле с большой тщательностью, моет и насухо протирает ограду, пропалывает сорняки, поливает цветы. Когда очищает камень от пыли и дождевых разводов, даты рождения и смерти проступают молчаливым укором. Она задерживает дыхание дольше, чем хватает сил. Разве можно смириться с уходом молодых? 17 лет. Жить и жить. Закончив с уборкой, отсыпает в поминальную чашу крупицы ладана, осторожно чиркает спичкой. Пока утренний ветер рассеивает сладковатый душный дым, Метоксия сидит на низенькой лавочке и, сложив на коленях руки, смотрит за горизонт. Там, за дальним согбенным холмом, осталась могила ее мужа. Не докричаться, не долететь. Кто же мог подумать, что выпавшее на ее долю счастье окажется таким коротким? Она выросла в любящей семье. Отец, мать, три старших брата. О замужней жизни не мечтала. Не повезло с внешностью. Большеносая, с косящим глазом и безгубым ртом. Смирившись со своей одинокой участью, нянчилась с племянниками, которых любила больше жизни. Но, справив 40 лет, неожиданно для себя вышла замуж за отца Размика. Переехала через границу в его родную Амарбейли 5 армянских семей на 70 азербайджанских. Размику было 13, трудный колючий возраст, отец с ним не справлялся. В деревне к нему относились с жалостью, бедный сирота. Мало того, что мать потерял, так отец почти сразу на другой женился. Где это видано, чтобы мачеха пасынка любила? Заимеет своего, примется парня сосвету жевать. Метоксия внимания на разговоры не обращала, но в глубине души тоже опасалась, что, родив своего ребенка, отвернется от Размика. Потому так и не решилась забеременеть. Через 4 года не стало мужа. Ушел среди ночи от разрыва сердца. Закричал от дикой боли, выгнулся, задев ее локтем. И притих. Размик наотрез отказался переезжать в Армению, хотя Метоксия об этом очень просила. «Куда я поеду? У меня школа, выпускной класс», — возмутился он. Она уступила, но взяла с него слово, что они переедут, когда он поступит в институт. Размик согласился, но с условием, что она перенесет могилу его родителей в Берд. Она обиделась не на шутку. «Как ты мог подумать, что я оставлю их здесь?» Он обнял ее, заплакал. С того дня стал называть второй мамой. Иногда просто второй. Она, отшучиваясь, называла его первым, Так и жили, перекликаясь, первый, вторая, вторая, первый. Когда случилась война, в приграничных деревнях особо не тревожились. Люди десятилетиями дружили с семьями и ездили друг к другу в гости. Война где-то там, далеко, нас она не коснется, не сомневались они. Да, это Бог, соглашалась Метоксия. Потому она и уехала навестить прихворнувшую мать со спокойным сердцем. Только еды наготовила и попросила соседку выстиранное белье с веревок собрать. Размик все равно запамятует. Поздней ночью пришла весть, что в Амарбейле неспокойно. С границы слышны выстрелы, и видно, как горят некоторые дома. Выбраться туда удалось лишь через 2 дня. Дом стоял целый и невредимый. Разве что ворота погнулись от удара чем-то тяжелым. Метоксия провела пальцами по вмятине, с недоумением ощущая царапающее прикосновение покореженного металла. На бельевых веревках висело пересохшее заскорозлое белье. В доме стояла такая тишина, что можно было услышать биение собственного сердца. Размика нигде не было, но он нашелся на заднем дворе, наспех закиданный комьями земли и садовым инвентарем. Метоксия собрала с его лица землю, подержала в руках, не давая себе отчета в том, что творит, съела горстку, давясь от ужаса и боли. Остальное высыпала себе за пазуху. Затопила печь, поставила греться воду. Вытащила из погреба большой таз, в котором замачивала шерсть. Уложила туда Размика, мыла осторожно, не дыша, словно боялась разбудить. Сообразив, что никогда раньше не видела его голым, заговорила шепотом, скрывая смущение. «Какой ты статный, мой мальчик! Какое у тебя красивое тело! Какое все у тебя ладное для жизни, для радости, для счастья!» «Если бы не рана в животе, но я ее перевяжу, чтоб она не портила твоей красоты. Одену тебя в костюм, который купили к школьному выпускному. Зачешу назад непослушные волосы. Ты никогда не давался, вертел головой, строил гримасы. Не трогай, так сойдет. У тебя высокий, чистый лоб, а ты не хотел его открывать. От туфель пришлось отказаться. На раздробленные ступни они не налезали. Убивать ведь тоже можно так, чтобы без мучений. Мучить-то зачем? — шептала Метоксия, обматывая ступни Размика полотенцем. Вытащила из сарая тележку, застелила мягким пледом, ложила его туда и покатила со двора. Соседские дома провожали ее глухим молчанием. Метоксия ни разу не обернулась, чтобы удостоить их прощального взгляда. Прощаются с теми, кому есть что сказать. Им ей сказать было нечего. Порыв ветра принес с собой острый запах хвои и далекий голос, разбуженный селем реки. Солнце, едва выглянув из-за девичьей скалы, зазолотило небо от макушки до пят. Метоксия со вздохом поднялась, закрыла поминальную чашу, убрала в нишу. Оставила в изголовье могилы ломой домашнего хлеба небесным ангелом. Попрощалась, попросила не волноваться и не скучать. «Размик, Джан, на той неделе снова приду». Ушла, аккуратно прикрыв за собой калитку ограды. Берт просыпался смехом детей, покашливанием мужчин, шепотом женщин. Метоксия спускалась по склону, вбирая полной грудью дыхание утра. Надо было спешить. Скоро начнется служба по усопшим. Мертвым она, конечно же, без надобности. Живым она нужнее. В феврале Мейнанд Сатуру исполнилось столько лет, сколько было отцу, когда он уходил на фронт. Сатур до сих пор помнил, как мать, повиснув на отцовой шее, мотала головой и молила осипшим от плача голосом.
«Не надо! Не пущу!»
Босые ее ноги болтались в воздухе. Она была маленького роста, едва доставала мужа до плеча. Худенькая, почти прозрачная, легкая, словно перышко. Соседи ее называли «кукла Арусяк» за красоту и хрупкость. Все удивлялись, откуда столько изящества в простой деревенской женщине. Вроде и в поле работает, и в реке белье полощет, а выглядит словно фарфоровая статуэтка, нежная, тонкая, нездешняя. Сатуру тогда было 14. Он стоял, прижав к себе рыдающих младших сестер, и изо всех сил старался не расплакаться. Отец поймал его взгляд, попросил одними губами: «Забери ее». Сатур бережно подхватил под мышками мать, потянул к себе. Думал, будет сопротивляться, но она расцепила руки и обмякла на его груди. «Береги девочек», — коротко бросил отец и вышел, не дожидаясь ответа. Сатур таким его и запомнил, в проеме двери, чуть пригнувшимся. Хоть знал, что не достают макушкой до притолоки, но все равно каждый раз наклонялся, выходя за порог, словно уменьшался, покидая дом. На фотографиях он отца не узнавал. Крупный, сутуловатый, рано поседевший, неуместно радостный мужчина, смеется так, что глаза превращаются в узенькие щелочки. Ранняя седина оказалась наследственной. Сатур начал сидеть еще в школе, а к 30 годам в его шевелюре не осталось ни одного темного волоса. Мать уверяла, что он очень похож на отца. Он этого сходства не замечал, но охотно соглашался. Это не то чтобы утешало, но хотя бы помогало свыкнуться с потерей. В конце февраля Сатуру исполнилось 33. Приехали сестры с мужьями и детьми. Сидели допоздна, вспоминали детство. Об отце не говорили. Каждый предпочитал думать о нем, оставшись с собой наедине. Разъехались ближе к полуночи. Дети клевали носом у теплой деревянной печи, сытые, разомлевшие, наигравшиеся. Пока сестры собирали их на выход, Агнесса, жена Сатуру, вручила им скромные подарки. Девочкам самодельные бусики, мальчикам вязаные гулпа, носки из грубой пряжи. Дети расцеловали ее в ладони, только самая маленькая повисла на ней, чтобы заставить наклониться, но брат ее вовремя остановил. «Ты что, забыла, что ей трудно?» Сатур подхватил малышку, поднес к жене. Та рассмеялась и чмокнула ее в носик. Свои дети тихо стояли рядом, мало-мало меньше. Одному 5, другому 4, а девочке 2,5 года. Агнес очень хотела дочку, наконец дождалась.